привет! Это арт-группа «Подельники». Меня зовут Иванова Полина.
Волков Евгений.
Савелова Антонина.
И мы сегодня собрались на нашу внеочередную серию нашего подкаста. А несколько месяцев назад мы начали рассказывать про генеральный план и начали затрагивать разные темы градостроительной, архитектурной политики в нашем городе. Сегодня мы поговорим тоже об одной важной теме. Генеральный план, я так понимаю, у нас так и не приняли, но зато весь город теперь обсуждает другую историю. Дело в том, что некоторое время назад появилась инициатива о изменении ПЗЗ, это правила землепользования и застройки нашего города. И сегодня мы поговорим о том, что это такое и чем нам это грозит. Вот мы втроем попытаемся расшифровать это все. А я здесь буду выступать как горожанин, как житель города. Евгений и Антонина будут выступать как эксперты, архитекторы, которые каждый день встречаются с этими сложными терминами и работают с этими документами. И, наверное, первое, что, о чем мы поговорим, это о самих терминах. Нам нужно расшифровать, что такое ПЗЗ.
ПЗЗ – это правила землепользования и застройки. Это основной документ, который регулирует градостроительную деятельность в городе. Это документ прямого действия, в отличие от генплана. То есть непосредственно человек, который покупает земельный участок и хочет на нем что-то построить, открывает ПЗЗ, смотрит, к какой зоне относится его участок. И тут мы переходим к следующему термину – территориальная зона. Потому что весь город – как лоскутное одеяло поделено на разные цветные пятнышки. И вот ты смотришь, к какому цветному пятнышке относится твой участок, какой регламент действует в отношении этого участка, и сразу понимаешь, что ты здесь можешь построить. Здание какого назначения, какой этажности, какое количество квадратных метров, иные все параметры, которые там указаны. Ничего другого на самом деле никто не вправе требовать с тебя как застройщика, кроме того, что написано в ПЗЗ.
Но и ты не можешь ничего другого там построить.
Ты можешь построить что-то иное, если ты получишь разрешение на отклонение от предельных параметров, для этого надо провести публичные слушания.
То есть у нас весь город уже поделен на вот эти участки, и каждому участку уже есть какие-то свои правила.
Да.
Насколько эти правила вообще узкие? То есть там определена этажность и назначение помещений или что-то еще там определено?
Они, я бы сказал, не очень узкие. То есть там определены разрешенные виды использования. Это не обязательно один какой-то вид. То есть, например, в жилой зоне можно построить и, не знаю, там, и автомойку, да, это нормально. Есть условно разрешенные виды использования, это значит, что ты можешь что-то там построить, но тебе надо пойти в публичные слушания. И есть вот эти предельные параметры. Но основные из них — это КСИД, о котором сейчас все узнали, да, коэффициент строительного использования территории. Ну, упрощенно скажем, плотность, хотя это не совсем плотность, да. Процент застройки, отступ от границ земельного участка, предельная этажность. Вот это те физические такие величины, которые определяют габариты вообще того, что можно построить на этом участке.
То есть вот у нас есть куча-куча таких участков, для каждого из них есть своя функция, которая к нему приписана, и какие-то вот эти вот показатели. И у меня есть еще два слова, которые тут записаны, это регламент.
Да, регламент — это совокупность вот этих вот всех предельных параметров.
И зонирование. То есть зонирование — это просто то, что город разбит на эти зоны. И что сейчас происходит? Сейчас возникла какая-то инициатива по изменениям этих правил, то есть не какого-то одного куска, а всех вместе одновременно вот этих вот кусочков. То есть у нас появилась в публичном поле информация о том, что девелоперы решили провести изменения вот этих самых зон, правил к этим зонам, и причем каких-то конкретных вот этих вот параметров. И я бы хотела, чтобы мы рассказали об этих параметрах, что они вообще значат, и чтобы вы, как специалисты, сказали ваше отношение или, может быть, какие-то позиции, которые есть по поводу этих самых параметров. Начинается у нас все как раз с КСИТа. КСИТ — коэффициент строительного использования территории.
Можно перед тем, как переходить к КСИТу, я бы такую ремарку хотел сделать, что вообще почему как бы мы сейчас вот это обсуждаем, это довольно интересно и необычно, я бы сказал, для нашего города, потому что это впервые, на мой взгляд, именно инициатива, скажем так, снизу, ну, со стороны девелоперского сообщества. То есть, вообще-то ПЗЗ меняются несколько раз в год. Это как бы не новость, никто это обычно не обсуждает, не замечает. Но эти изменения носят такой технический характер. Тут что-то перенарезали, там изменили немножко, там перекрасили.
То есть изменяются отдельные кусочки.
Да. Или там какое-то приведение в соответствии с очередными там новациями в федеральном законодательстве. А тут именно как бы изменение по существу, и это изменение пришло, в общем, со стороны как бы строительного сообщества, которое у нас в городе сильное. Это, на мой взгляд, ну, круто на самом деле, да, что есть у них как бы группа, которая отстаивает свои интересы.
Вопрос в том, что мы пытаемся понять, что они предлагают, как бы они как-то это транслируют тоже в публичном поле, говорят, что это не очень имеет значения, вы ничего не заметите и ничего не почувствуете. А мы пытаемся тут понять, что же мы все-таки заметим и почувствуем. Всех больше всего пугает как раз коэффициент строительного использования территории. И все говорят, о плотности, о том, что увеличится плотность. Что же такое оксид на самом деле? И как он влияет на ту застройку, которая появляется в результате?
Ну что такое оксид? Объяснить очень просто, да? Это общая площадь здания, которую можно построить на участок, на участке, деленная на площади участка. И то, и другое измеряется в квадратных метрах. Если, допустим, участок 10 тысяч квадратных метров, то при коэффициенте 3 можно построить 30 тысяч квадратных метров, при коэффициенте 4 можно построить 40 тысяч квадратных метров. Соответственно, сейчас предлагается для части зон изменить этот оксид с 3 на 4, и, соответственно, на 1/3 можно повысить как бы плотность застройки каждого конкретного участка. Но это такое как бы грубое объяснение. На самом деле, это довольно, ну, все сложнее, потому что помимо непосредственно там вот этого параметра есть еще параметр плотности застройки в целом на квартал, на микрорайон. Он описан в нормативах местных градостроительного проектирования Екатеринбурга, когда разрабатывается комплексный проект планировки территории. Все это делается в соответствии с городскими нормативами. Рассчитываются там места в школах, детских садах. Вот. Но, на мой взгляд, не всегда разрабатываются проекты планировки территории. Иногда застройщик может непосредственно получить участок и пойти с ним строить на нем. И в этом случае увеличение вот этого параметра просто приведет к тому, что на том же участке можно будет построить больше. То есть мы увидим, я думаю, прогнозирую увеличение действительно, скорее всего, именно этажности, потому что как бы расти-то можно вверх, а не вширь. Новых домов в нашем городе. Скорее всего, так и будет.
Ну, на самом деле, они тут еще процент застройки земельного участка до 100 хотят поднять. Так что, в принципе, это позволяет им и вширь тоже наконец-то расти. Вот, допустим, есть участок. У него есть, во-первых, отступы от границ, да, условно говоря. И вот это вот пятнышко, вот ты отступил от границ, ты его не можешь полностью как бы застроить, взять его, просто поднять вверх, да, у тебя процент застройки территории. Вот они сейчас говорят о том, чтобы и отступы убрать, и 100% возможности иметь его застраивать.
Но я думаю, что как раз-таки параметр процента застройки мало повлияет на облик города, потому что раньше был максимальный процент застройки 60, сейчас максимальный процент застройки 100. Но фактически никакой дом, если это, ну, более-менее большой участок, если это не какой-то супер маленький клочок земли, не может занимать даже 60% территории, потому что там все равно его надо как-то освещать, инсолировать, нужны там пожарные проезды, разрывы, и фактически процент застройки типовой какой-то застройки, он там не превышает 40%.
Ну вот, например, какой-нибудь Гринвич, он же наверняка...
100%.
Вот это пример 100% застройки территории.
Да.
Или там Пассаж. А если мы строим Свечу, то у нас, наоборот, должны появляться пожарные проезды, какие-то обслуживающие площадки. Получается, что от участка мы все-таки отступ имеем. Но я сейчас вспомнила, что у нас есть прекрасные здания около железнодорожного вокзала.
Торговый центр Свердловск.
Торговый центр Свердловск, да, где внизу как бы Гринвич, а наверху вот Высоцкий, да. И получается, что у него и 100%, ну, условно говоря, такого типа здания, которые внизу имеют 100% застройку в границе участка, а потом вверху имеют какую-то многоэтажную свечку.
Наверное, типа высокие здания или широкие здания, они сами по себе не хорошие и не плохие. Наверное, нельзя так говорить, так что если здание высокое, то оно однозначно там плохое или неуместное, или там широкое, оно тоже как бы неприемлемо. Я думаю, так что есть разные ситуации в городе, и разные на самом деле к ним можно предъявлять требования.
Вот здесь я полностью соглашусь. И это как раз-таки моя главная претензия к повышению оксид на всей территории города разом. Потому что мне кажется, что когда регламент действует одинаково на всю территорию города, он не может являться инструментом градостроительной политики. То есть если город хочет каким-то образом через вот эти все инструменты влиять на застройщика, чтобы приближать, ну, получать какой-то прогнозируемый результат, да, который связан с каким-то образом будущего. У нас есть, например, стратегия пространственного развития Екатеринбурга, которая говорит о том, что у нас должен быть город компактный. Если мы начнем задумываться, как реализовать вот эти вот общие как бы цели города руками разных-разных девелоперов, каждый из которых преследует свои интересы, да, получается, что вот единственный способ как бы транслировать эти глобальные идеи, это и есть регламентация. Если устанавливать регламент дифференцированно и говорить, что, например, вот здесь вот у нас рядом станция метро, например, Ботаническая, и поэтому вот мы не хотим здесь, чтобы тут строили золотую лепешку, а мы можем здесь построить супер-мега-плотный там жилой квартал, да, с общественными зданиями и со всем остальным, и, например, там не заставляет застройщика строить там много парковок, но зато там очень хорошая доступность общественного транспорта, да. Таким образом, можно прописать для этой территории такой регламент, что застройщику самому будет выгодно там строить не торговый центр, а выгодно будет строить высокоплотный жилой комплекс. А для кого-то другого участка, где сейчас там строится высокоплотный жилой комплекс, но он не обеспечен ничем, ни дорогами, ни общественным транспортом, ничем прочим.
Ни детскими садами.
Можно установить такой регламент, ну, например, просто этажностью сказать, окей, строй, пожалуйста, но до 4 этажей. Угу. До 4 этажей ты много как бы не разгонишься по плотности. И уже тогда как бы либо застройщик откажется от этих планов и не будет строить в полях эти многоэтажки, либо он построит там такую плотность, которая никому не создаст никакого вреда. То есть там пропускной способности там этой дороги хватит, чтобы все эти жители там четырехэтажки доехали на своей машине. Не создастся проблемы.
Не создастся вот. Пробки.
Да. Как бы дифференцированный регламент позволил бы как бы лепить город так, как это нужно с точки зрения вот его стратегических целей. А не дифференцированный регламент, он не позволяет этого делать.
В основном, когда мы ужасаемся, да, истории, и мы, горожане, которые ничего в этом не смыслят, ужасаемся этой истории, слыша слово «плотность», мы представляем себе, что в центре города у нас возникнет в каждом дворе по там 35-этажному зданию. Но, по идее, если с умом это делать, то можно в центре сделать зону какой-то там пониженной этажности, а где-то в периферийных районах сделать эту этажность выше, а, например, наоборот, в супердалеко можно сделать опять пониженную этажность, чтобы вокруг города строились не жилые комплексы многоэтажные с плохой транспортной доступностью, а только, например, коттеджные поселки или таунхаусы.
Ну вот по этажности и по коттеджным поселкам это как раз G4, G5, это вот как бы дифференциация есть. Другой вопрос, что G5 — это практически весь город, и вот внутри G5 это уже очень большой разбег по этажности. То есть тут еще... Ну, на самом деле, кситы — это ведь достаточно искусственно созданный вот этот вот коэффициент регулирования плотности. То есть высокий ксит — это не значит... Ну, не всегда равно там, условно говоря, высокая этажность. Ну, то есть это не знак равно на самом деле. То есть вообще, в принципе, можно не только кситом это регулировать.
Ну вот я бы сказал, что если мы, допустим, ставим задачу такую, чтобы у нас... в центре сохранялся исторический какой-то масштаб застройки, да, чтобы, если есть пятиэтажный квартал какой-нибудь там сталинской застройки, чтобы нам во дворе не воткнули 33-этажную свечку, с одной стороны. Но с другой стороны, мы допускаем, что вообще-то как бы городу нужна какая-то регенерация. Там можно какие-нибудь хрущевки там расселять, например, и на месте них строить современное комфортное жилье в центре города, в прекрасной локации. То для этого, вот чтобы вот эту как бы ситуацию. Мы, опять же, рисуем картину будущего, что бы мы хотели бы там видеть. Дальше начинаем думать, какие параметры надо заложить, чтобы это стало застройщику выгодно. Получается, допустим, чтобы ему было невыгодно лезть там вверх, надо установить просто высотный регламент. То есть сказать, не выше 8 этажей. А можно его дифференцировать, например, там по красной линии 5 этажей, чуть-чуть в глубину там 6 этажей, 7 этажей, там 8 этажей. Пусть в самом центре участка будет 12 этажей, но их никто не увидит, например. Да, если мы хотим панораму города портить, да?
Мы вот. Хотим акцентировать перекресток, и тогда мы ставим высокую башню, наоборот, как навигационный элемент куда-то на пересечении улиц, для того, чтобы люди как-то могли ориентироваться в нашем городе.
И дальше, если мы хотим стимулировать застройщика, чтобы ему это было все-таки выгодно, значит, надо... где-то ограничить, где-то как бы кнут, а где-то должен быть пряник, должно быть какое-то стимулирование, да, если он, например, там отселяет какое-то там ветхое жилье или что-то там реконструирует среду, у него должна быть возможность действительно сделать большую плотность, но в рамках этажности, то есть пусть он этот квартал застраивает там внутри очень плотно, но он не лезет вверх, пусть он, например, не будет вынужден там делать какие-то куча там парковок, можно какие-то ограничения как бы ослабить,
а какие-то, вот, усилить.
Какие-то усилить с точки зрения того результата, который мы хотим получить.
Мы сказали про ксит и сказали про отмену вот этой вот отступа, да, от краев территорий. И у нас остался еще один пункт, который тоже также застройщики стараются продвинуть, это отмена согласования фасадов.
Ну, тут можно сказать для как бы контекста, что вообще градостроительный кодекс, который был принят в 2004 году, он как бы не подразумевает такую процедуру, как согласование фасадов. То есть оно существует все эти годы как некая традиция, в разной степени юридически обоснованная. То есть у нас в городе это сейчас на данный момент прописано в ПЗЗ, прямо в регламенте, да, территориальных зон, что необходимо архитектурный градостроительный облик согласовывать. Это как бы условие, которое ты должен выполнить, чтобы получить потом положительное заключение экспертизы.
Разрешение на строительство на самом деле. То есть.
С кем согласовывается это?
Главным архитектором города.
Или градостроительным советом.
Есть общий порядок, это главный архитектор города. Есть некоторые, ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас это все время меняется, что у нас есть утюг, так называемая центральная часть города, где повышенное требование уже к объектам архитектурным, и там главный архитектор может, или даже обязан, честно говоря, не знаю, но, как правило, собирает градостроительный совет, который собран из практикующих архитекторов нашего города, которые публично это все рассматривают, и даже там СМИ всегда присутствуют и дают какие-то там рекомендации или пожелания.
И сейчас получается, что девелоперы хотят отменить вот это самое согласование. То есть, несмотря на то, что оно как бы не обязательно, в нашем городе оно сделано оно как обязательным.
Бы, оно юридически не обязательно, и компания «Принцип» выиграла суд и доказала, что они на самом деле все застройщики вправе не делать этого. Ну, никому не охота каждый раз ходить по судам и доказывать это право, да, mm-hmm. поэтому решили пойти другим путем, просто отменить эту необходимость в целом как класс.
Они тут пишут, на самом деле, добровольное согласование архитектурного градостроительного облика. То есть тут смысл-то какой? Так что у нас все равно есть главный архитектор, да, в городе, и на самом деле вопрос о том, чем он должен заниматься и где вот его зона ответственности. Потому что на самом деле застройщики, они покупают собственный участок, обращаются к своему любимому архитектурному бюро или архитектору, да, который им понятен или ему нравится, как он соседу там здание запроектировал. И потом, когда он хочет получить разрешение на строительство, да, или он хочет пройти экспертизу, он должен еще согласовать это с главным архитектором города. Ну, и тут возникает много вопросов по поводу того, что как бы...
Я же уже купил этот участок.
Я же уже купил этот участок, у меня же есть уже ПЗЗ, у меня же есть уже этот КСИД, в который я попал, у меня же уже плотность, он у меня ГПЗУ, там я все выполнил. Почему мне сейчас говорят, что фасады там не синие, а красные, там, допустим? Или еще что-то. То есть это вот, ну, как бы понятно, так что застройщики, они, наверное...
Хотят избежать. Препирательств по поводу цвета фасада.
Они хотят избежать рисков и непредсказуемости, потому что мы понимаем, что стройка — это очень капиталоемкая штука. Люди берут кредиты в банках, чтобы построить здание, потом надо возвращать. Все эти инвестиционные процессы, они как бы расписаны. Каждый какой-то там месяц промедления, он стоит денег, и застройщик на конкурентном рынке рискует там разориться, если он вовремя не построит дом или не начнет продажи. И если все остальные факторы более-менее как-то, они предсказуемы, по крайней мере, да, то есть понимаем, сколько длится проектирование, сколько длится экспертиза, то вот здесь вот получается, что застройщик зависит от одного конкретного человека с его вкусами, с его мнением, он может просто не согласовать фасад, и понятно, что это очень раздражает, наверное, застройщиков, и особенно... Почему, допустим, предлагается именно зона С4 и Ж5, это торговые центры и как бы массовое жилье? Потому что, ну, как бы кажется, ну, вот у тебя жилой дом где-нибудь там на заду широкой речки. Ну, какая кому разница, какого цвета там у него будет балкончик или что? А получается, что вот из-за этого, грубо говоря, может там у тебя нарушиться твой хорошо налаженный процесс
неостановимый.
Да. Поэтому, как бы, я понимаю боль застройщиков, честно говоря, и мне действительно кажется, что, наверное... Не все жилые дома массовой застройки требуют вообще такого, на самом деле, повышенного внимания, и чтобы там главный архитектор города расписался на их фасадах. Может быть, в конце концов, у нас не такие уж как бы дурные архитекторы. Все они учились в том же самом вузе, имеют там дипломы, как бы, и они тоже компетентны там решать, какого цвета может быть фасад.
Вот. Я понимаю боль архитекторов, больше скажу, потому что ты иногда приходишь и вот в этой дискуссии не находишь взаимопонимания. Так это ладно, когда от одного. А когда ты попал на градосовет, так это ты от мнения ни одного человека, извиняюсь, зависишь уже. И тут уже история может быть вообще очень долгой. И тут не только цвет фасада может поменяться. Извиняюсь, на градостроительных советах, я вот на тех немногих, которых была, отделочный материал, в принципе, может быть изменен. Силуэт может показаться недостаточно выразительным. То есть, да, ты в предельные параметры этажности уложился, но вот как-то не в том месте повыше, не в том месте пониже. Вот это один думает, а другой-то, в принципе, может быть и согласен. И потом есть некоторое summary этих мнений, председатель градостроительного совета тебе пишет вот это вот замечание, и ты вплоть до того, что можешь заново начать свой
проектировать,
да. И, конечно, тебе застройщик никакое спасибо не скажет, потому что...
И главное, не заплатит, наверное.
Там уже дальше кто как договорится, потому что бывает, конечно, ну, там совсем не, по объективным причинам это не вина проектировщика, да, вот какие-то неожиданности возникают, ты приходишь на градостроительный совет, и вдруг ты узнаешь, что у города были вот, они вот в этом месте какие-то другие планы имели. Они вот тут вот видели, что вот территория вот рядом, она вот как-то по-другому будет развиваться. И тут вот мне кажется, что я тоже вот долго думала, у меня, конечно, есть там профессиональное там желание сказать, нет, я ни с кем не буду согласовывать свое архитектурное решение, ну кто мне может там что-нибудь сказать? А с другой стороны, вот иногда хочется прийти и какую-то критику получить от человека, который, извиняюсь, владеет большей картиной, да, вот этой полной. И я-то это хочу услышать не как рекомендацию, в какой цвет фасад покрасить, а я хочу увидеть полную градостроительную картину и какие-то планы на развитие этой территории, чтобы, извиняюсь, не на градосовете узнать, что они тут не в этом месте доминанту ждут, а в другом, да, а вот на самом входе в проектирование. И мне кажется, что гораздо эффективнее вот мне, как практикующему архитектору, была бы консультация с главным архитектором или даже, бог с ним, даже с градостроительным советом. Не в конце проектирования, когда я прихожу к ним с рендерами, с картинками, с готовым, да, со своей презентацией, и потом 13 злобных зрителей мне рассказывают по пунктам, почему здесь не так, здесь не так, и кто вообще что видел, и какие книжки там читал и смотрел, и вообще откуда эта дурацкая идея в моей голове оказалась. А вот на стадии начала проектирования услышать какие-нибудь рекомендации, пожелания, в конце концов, расширенные исходные данные, так чтобы не только вот ограничиться пятнами в ПЗЗ, потому что это ведь очень крупными мазками все нарисовано, но и просто понять какую-то там, я не знаю, видение города на развитие вот этого участка, к которым ты приступаешь к проектированию. И тогда, я думаю, разногласий будет гораздо меньше, и главное, будет более эффективно проектирование происходить.
Здесь мы переходим, мне кажется, к самому интересному и важному для меня моменту, к разнице между регламентацией и согласованием. Как правильно Тоня отметила, важно получить информацию в начале, а не в конце. Так вот, когда ты получаешь информацию в конце, это называется согласование, ты уже все выполнил и пришел, и ждешь, тебя согласуют или не согласуют. Здесь возникает и волюнтаризм, и коррупционная составляющая, и все что угодно, и все риски, которые с этим связаны. А регламентация — это когда до того, как ты начал делать, ты приходишь, и тебе говорят, что можно, а что нельзя. Если можно, то тебе как бы согласуют уже автоматически. Угу. Вот. Так вот, как бы в чем, мне кажется, должна быть главное как бы направление изменения градостроительной политики, в том, чтобы было как можно меньше согласования и как можно больше регламентации. Регламентация может касаться не только физических параметров, о которых мы говорили, там высота, плотность, этажность и так далее. Она может касаться и вот этих вот градостроительных требований. То есть можно действительно собрать градсовет в самом начале, чтобы выяснить, кто где как видит и какая доминанта где нужна. Это тоже будет неким исходным данным для проектирования. Можно регламентировать, например, требования к качеству применяемых отделочных материалов. Можно говорить, что у нас есть там гостевые маршруты, есть улицы определенные, где нельзя там делать белые пластиковые окна, нельзя вывешивать фасады, кондиционерные фасады, нельзя применять самую там дешевую белую штукатурку или что-нибудь такое. Надо там применять, допустим, там какие-то определенного типа отделочного материала, определенным цветом красить рамы и так далее. Там где город, не всюду действительно, не в зоне G5, а где-то там, где действительно городу это важно, там, где здание mm-hmm. будут все видеть, можно узнать это не когда ты уже пришел к главному архитектору, и он там не расписался, а прямо заранее.
Как если только там, ты начинаешь.
Да. Если там, допустим, у тебя есть квартал, в котором все здания имеют кирпичные фасады, то разумно требовать, чтобы действительно у тебя здание вписалось в общий ансамбль и тоже имело кирпичный фасад. Если там все здания штукатурные, то можно требовать, чтобы он был штукатурный. Если у тебя все там рядом какое-нибудь охристое, то, наверное, не очень будет хорошо, если ты покрасишь здание в ярко-зеленый цвет. Ну или если ты его решишь покрасить.
Нет,
если ты его решишь покрасить. Ну смотри, регламентация действует так. То есть, допустим, город заранее предъявляет требования, что вот нам здесь хотелось бы тоже охристое. Но вот если ты хочешь как бы выпрыгнуть за этот регламент, то есть ты знаешь условия заранее, хочешь его нарушить, вот тогда уже как бы ты идешь там, условно говоря, на градсовет, согласовывать и доказываешь, что твое решение лучше. Вот. Это так должно работать.
То есть я сейчас так понимаю, что вот у нас сейчас идет такая вот битва, и проблема в том, что в этой битве, прямо как в поправках в Конституцию, запихано и разное. То есть там есть и уплотнение застройки, и там есть и как бы увеличение площади застройки, что волнует нас как горожан, но там есть и вот эта вот отмена согласования постфактум, которая, возможно, могла бы стать положительным, как бы положительным фактором, если бы только у нас были более развернутые регламенты. То есть без регламентов, то есть сейчас получается так, что регламенты, скажем так, становятся более выгодными для застройщика.
Я бы сказала,
и не ограничивающими.
Они как бы, да, наоборот, они сейчас регламентация расширяется.
Регламентация размывается, да, а согласование упраздняется.
Да.
По идее, нам нужно либо регламенты ужесточить, но тогда отменить согласование, либо нам в целом можно обойтись без регламентов, но тогда жестко согласовывать все.
Но это будет тогда в ручном режиме. Мне кажется, это практически нереально в городе-миллионнике при отсутствии регламентов там что-то согласовывать по каждому отдельному проектировщику с каждым отдельным застройщиком. То есть это как раз опять начнется растягивание сроков, опять вот эти очереди в коридорах, вот когда
Вот еще до пандемии я помню, так что да, я там вычеркиваю там свой рабочий день, сажусь в коридоре на лавочку и вот жду своей очереди для того, чтобы зайти в кабинет с главным архитектором и поговорить. На самом деле это такой уже очень устаревший механизм, то есть для нашего города, быстро, динамически развивающегося, конечно же, нужно двигаться в сторону более понятной какой-то регламентации. Другой вопрос там то ли кситом, то ли зонированием, то ли чем, да, вот это ограничение прописывать то ли нормальным русским языком по каждому участку, даже не знаю.
Я поняла, что действительно это вот какие-то довольно странные согласования, которые имеют внутри себя как хорошие, так и плохие вещи и требуют, наверное, доработки. И, наверное, будет очень печально, если оно именно в этом виде будет принято. Но, наверное, это хороший первый шаг. Главное, чтобы либо была возможность сделать второй, либо это было принято в таком виде, но потом мы бы сделали второй шаг по изменению ПЗЗ, либо он был бы не принят и был бы доработан. У меня остался один вопрос, очень волнующий меня. Во всей этой схеме с девелоперами, архитекторами, чиновниками, где находятся горожане? То есть понятно, что у нас есть рациональная составляющая девелоперов, которые хотят заработать денег. Понятно, что у нас есть какая-то вот эмоциональная и, я бы сказала, такая составляющая архитекторов, которые хотят сделать город прекрасным, уникальным, высотным, значит, с какими-то невероятными конструкциями, за их и ходит посередине. Но есть горожане, которые просто любят ставить в своих дворах голубятни, там, ходить по скверам и, в общем, любят свои маленькие двухэтажные, пятиэтажные домики. Как они могут вообще вклиниться во всю эту структуру?
Я думаю, что горожанам при любом раскладе придется непросто, потому что как бы горожане, как правило, против любого нового строительства, да, потому что, ну, человек по своей природе как бы консервативен, ему вот привычнее жить так, как он живет. Поэтому такого идеального расклада, когда в городе что-то строится, это ничьих интересов не затрагивает, не существует. Но мне кажется, что помогло бы сгладить городские конфликты, это открытость и информирование. Как раз-таки, к сожалению, вот эти поправки, они, на мой взгляд, не делают никакого шага в сторону этого, а делают скорее шаг куда-то в бок, потому что как бы мы не относились к вот этим вот согласованиям с главным архитектором, да, и с прочими чиновниками, но тем не менее сам факт наличия вот этих вот альбомов, которые таскают главному архитектору, планшетов, которые показывают главе города на объездах, способствует некой информационной открытости, потому что кто-то там краем глаза в коридорчике мэрии какой-нибудь журналист фотографирует какой-нибудь альбом, кто-то этот планшет увидит, и так вообще горожане узнают, что у них там в Основинском парке собрались дом Азербайджана построить, например, да? Если согласования нет в зоне G5, да, но и требований публиковать проекты нет, то как бы вообще не возникает этот момент, в который как бы застройщик или архитектор несет этот проект в администрацию. То есть если до конца доводить эту мысль, может быть, я чего-то недопонимаю, каких-то механизмов, но если нет требования согласования архитектурно-градостроительного облика, то сам главный архитектор города, сам мэр города узнает о том, что где будет строиться, только из вывески на строительном заборе, когда уже получено разрешение на строительство, когда уже поздно.
Мне кажется, что я буду со стороны горожан выступать, если можно. И я думаю, что поскольку очень сложно с этим бороться, а вот с этим вот изменением в ПЗЗ, нужно его возглавить. Мне кажется, горожане должны дописать несколько пунктов в существующие требования к изменению ПЗЗ. Это там публикация проектов на какой-то стадии, это какие-то еще пункты. То есть мне кажется, что если девелоперы смогли инициировать изменение ПЗЗ, горожане тоже должны попробовать инициировать такие изменения.
Я бы хотела сказать так, что на самом деле, несмотря на то, что мы тут это все раскритиковали, эту инициативу, мне кажется, очень здорово, что появилась эта инициатива, да, не со стороны администрации, а со стороны профессионального сообщества, и мы тут можем наблюдать, в конце концов, уже не какой-то там монолог, а диалог, и это было бы замечательно. Потому что все-таки у нас застройщики, они существуют в реально, ну, более или менее открытом рынке жилья. Они помогают на самом деле по РЗТ расселять аварийное жилье.
Государство вообще, уже не может делать.
Государство, к сожалению, уже не может делать. И то, что они, по крайней мере, готовы обозначить там какие-то берега, конечно, они их стремятся расширить и расширить, потому что сначала они сносили одноэтажные дома, потом они начали двухэтажные бараки сносить, сейчас еще лет 5-10, и кто-то должен будет сносить пятиэтажные дома, да, которые уже тоже выйдут из срока эксплуатации. И они, конечно, должны быть к этому готовы, как-то экономически готовы к этому обоснованию. Иначе у нас будет монополизировано государством это или вообще просто исчезнет. Да. Поэтому мне кажется, что это хорошо, так что это вот диалог как бы начинается. Я предлагаю за этим, за всем посмотреть и надеюсь, что все найдут некоторый компромисс, будет первый шаг, второй, третий, и какое-то сотрудничество начнется между администрацией и бизнесом, и будет очень здорово, если он будет открытый, и горожане тоже смогут за этим наблюдать и как-то к этому присоединяться.
Я тоже рад, что этот шаг делает само строительное сообщество. Мне тоже кажется, что это хорошо. Другое дело, что так как бы город, на мой взгляд, устроен, что город — это больше, чем сумма определенных частностей, которые его складывают. То есть общие интересы, они всегда важнее вот частных интересов в городе. Застройщики действуют из как бы суммы своих частных интересов. То есть не каждый на своем участке хотят построить там больше, плотнее, меньше согласовывать. Это нормально. Вот. Но если даже все застройщики построят больше, плотнее и меньше будут согласовывать, от этого, к сожалению, город в целом не выиграет. Город в целом выиграет от более гармоничной какой-то структуры его развития. Поэтому вот эти изменения, которые предлагают застройщики, они, в общем-то, не, может быть, не знаю, не в плюс, может быть, не в минус, они как бы в бок, они как-то в сторону отходят. То есть это оно в чем-то, может, совпадет с общими стратегическими интересами города, в чем-то пройдет вразрез с этими интересами, но оно, на самом деле, ими не продиктовано, потому что у города есть определенные интересы, они сформулированы той же самой стратегией пространственного развития. И вот эти изменения, которые должны вноситься в ПЗЗ, они, безусловно, должны вноситься. У нас ПЗЗ далеко не идеальный, их надо корректировать. Они должны быть продиктованы все-таки, на мой взгляд, интересами города и его стратегическими целями.
Мне кажется, мы за этот вечер все поняли и, надеюсь, сделали понятным для других эту историю. У меня появилась куча мыслей. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь с нами. Мы потом запишем что-нибудь еще. Это была арт-группа «Подельники». До свидания.
До свидания.